Итак, друзья, сегодня 23 июня 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это семинар Кундалини Лая Йога. И сейчас у нас 13 часов, наверное, уже 14 минут. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru. Итак, друзья, давайте еще раз я напомню. Есть множество способов работы с кундалини и с работы с лаей. Один из них заключается в том, что вы применяете вспомогательные какие-то обряды и ритуалы наподобие того, как мы сейчас с вами делали огненный ритуал. Точно так же и при практике кундалини делается определенная связь, разжигается огонь снаружи и соотносится с огнем в основании вашего тела внутри, а затем в момент обряда подливается масло, и когда масло разгорается, огонь как бы так немножко удлиняется, подобно этому мы медитируем, что и внутри нас как бы энергия просыпается и поднимается от нижнего центра все выше и выше, к пупочному, к сердечному, к горловому и так до макушки головы. И это крайне эффективно бывает, потому что когда вы смотрите на огонь, вы забываете вообще про все. Вы как бы автоматически впадаете в некое такое медитативное состояние, и у вас возникает, знаете, вот эта вот причина следствия. Подлил масло, снаружи что-то произошло. Произошло снаружи, а вы в медитативном состоянии. Значит, и внутри произошло. И вот именно по этой причине огонь или агни в ведах был таким, знаете, сакральным переносчиком или связующим звеном между миром людей и высшими духовными сферами. То есть неким таким звеном. Вот. И это крайне эффективно, поэтому я также рекомендую вам, тем, кто изучает кундалини-йогу, время от времени делать следующий ритуал. Уединитесь куда-нибудь в красивое место, желательно на природе, ну такое пожаробезопасное место. Сядьте лицом на север, выкопайте яму четырехугольной формы, где-то может быть там сантиметров 30 на 30 и глубиной сантиметров может быть 10. Землю, которая образовалась от этой ямы, по вот этому квадрату рассыпьте, распределите. В этой ямке зажгите огонь. И после того, как он разгорится, для огня лучше всего использовать самые обычные сухие палочки, которых вы можете там, скажем, в лесу насобирать. И как только он разгорится, вы должны будете подливать в него топленое масло небольшими порциями, а при этом произносить мантры и визуализировать, как подобно огню, который снаружи, разгорается огонь, который внутри вас. То есть и вместе с повторением мантр вы все сильнее и сильнее будете настраиваться на внутренние ощущения. И рано или поздно войдете в некое такое медитативное состояние, друзья. Очень устойчивое, надо сказать, состояние. Недаром же, смотрите, до наших дней сохранились эти огнепоклонники. Потому что фактор огня нас на природе чрезвычайно полезный фактор для сосредоточения разума. Чрезвычайно полезный. Вот. И после того, как вы так проведете, скажем, часа полтора-два в повторении мантр, в том, что вы будете подливать огонь, масло в огонь, иногда еще можно подбрасывать какие-то зерна. А после этого, вот поверьте, вы совсем забудете про окружающий мир, про какие-то проблемы. Поэтому если у вас в жизни какие-то неразрешимые проблемы, да, вот вы не знаете, как принять решение, вот не знаете и все. Крайне желательно бывает на денек-другой уединиться в лес или в какое-то безлюдное место, И вот попрактиковать чтение мантр вместе с огнем, в том числе и вот с этими медитациями на ваш базовый принцип энергии кундалини, потому что чем больше будет эта базовая энергия просыпаться, тем сильнее свет сознания в вашей голове начнет светить, тем яснее вы увидите проблему, многограннее, всестороннее, и легче будет принять то или иное решение. Вот. Есть ли вопросы по этой теории? Да, прошу. Это очень интересный вопрос, он на самом деле вопрос, на который чрезвычайно трудно ответить. А вопрос этот, по сути дела, сводится, а откуда мы вообще все знаем про йогу? Откуда вообще йога взялась? Кто ее придумал, да? Бытует мнение, что йогу придумали индусы. Это неправда, друзья. Точнее, ее придумали не индусы, а предки индусов, которые еще в Индии тогда не жили. Древнее знание вед было привнесено в Индию племенами ариев несколько тысячелетий тому назад. И эти арии шли с севера. Более того, уже сейчас по тому или иному анализу, прямому или косвенному, выясняется, что веды вместе со знанием йоги попали в Индию через территорию современного Пакистана, Афганистана, Таджикистана, нашей Средней Азии, Казахстана. А дальше начинаются уже трудные какие-то такие темы маршрутов, что вроде как через Уральские горы они где-то там шли. И поэтому тема севера чрезвычайно сакральна в, как бы, во всей мифологии Индии. С одной стороны, потому что на севере для Индии находятся Гималаи, вот, и местные индусы больше с этим все относят. Ну а если мы знаем о происхождении знания и знаем, что эти знания прибыли, что называется, с той стороны Гималаев, то север еще дальше, на севере. И трудно, друзья, мне что-либо сказать по этому поводу, потому что сейчас, ну, по сути дела, исторической наукой мало кто занимается серьезно. Бытуют какие-то, знаете, точки зрения общепризнанные, которые, скажем, не допускают альтернатив. В то же самое время полным-полно альтернатив, которые попахивают мракобесием. Это очень тяжелая ситуация. Я вот сколько не изучал этот вопрос, то какое-то, знаете, такое, знаете, неприятие вообще этой темы, то какой-то такой полет фантазии безудержный, что просто даже иногда страшно становится. Но так или иначе, друзья, север очень сакральное место. Ну, во-первых, если вы живете в северном полушарии, то, соответственно, что у вас получается? У вас, значит, полярная звезда, вокруг которой все вращается. Принцип неизменности, принцип вечности, принцип той оси, вокруг вращается все мироздание. И считается, что это там находится на севере гора Меру, или основная ось всей Вселенной, а все вращается вокруг нее, и ваш, точно так же, как ваш центральный канал, в иносказательном смысле гора Меру. Вот. Во-вторых, все связано с Солнцем, потому что, еще раз, если вы в северном полушарии, то получается, что у вас Солнце, как бы, если вы смотрите при этом, вот представьте, вы смотрите на север, и у вас Солнце, да, встает и садится. Оно у вас встает и садится по часовой стрелке. Вот почему еще другая тема достаточно сакрализуется, это движение по часовой стрелке. Вот, а как оно на самом деле? Может быть, когда-нибудь ответят ученые, кто исследует эту тему, историки. Или мы, до нас дойдет этот смысл. В общем, тайны, тайны. Но, знаете, такая политика должна быть следующая. Мы должны понимать знания йоги, знания веды в полном объеме. Мы должны то, что мы не понимаем, рано или поздно переоткрыть сами. Потому что значительная часть пропала этих знаний. То, чем мы сейчас с вами пользуемся, это жалкие крохи. Но с другой стороны, до тех пор, пока не пришло полное понимание, желательно сохранять ту обрядовость, которая, ну, до нас дошла. Потому что, а вдруг в этом есть разумное зерно? То есть преклоняться перед обрядовостью вообще на все 100% смысла нет. Но игнорировать тоже нельзя. Вот, вот так бы я ответил. Еще есть вопросы, друзья? Да, прошу. Ну, на самом деле, можно самые разные использовать мантры, посвященные Агни. То есть не обязательно эту, ну там их еще много. А вообще, если вы веды откроете, там гимнов, посвященных Агни, или мантр, посвященных Агни, огромное количество. Огромное. Вот. Да, да, да. Вот сейчас, кстати, вот сейчас отыграл кое-какое. Сейчас, слышите, да? Это веды. Вот это вот так их рецитировали, заучивали, зазубривали, вот в таком монотонном. Вот слышите, да? Вот, вот в таком этом. И там вот в самом начале несколько гимнов, это было как раз гимны Агни. Так, еще у кого? Да, прошу.
Всегда ли огненный ритуал сопровождается медитацией на предках? Или можно разжечь костер, прочитать мантру Агни, а потом практиковать любую мантру?
Ну, знаете, друзья, да, то есть вопрос, всегда ли надо, значит, предкам посвящать. Вот смотрите, я могу сказать только лишь, как это мне лично видится. Потому что, безусловно, есть практики, огненные ритуалы, как более древние, так и более поздние, средневековой Индии или даже современной Индии, где вообще так особо предкам, ну, акцент не делают там у них, вот. Что-то там поднес и все, а все остальное посвящено каким-нибудь богам, башкам, более современным или более каким-то концепциям современным. Но, как мне видится, друзья, вот рано или поздно, когда вы серьезно начинаете заниматься духовными изысканиями, духовными практиками, вы начинаете понимать такую вещь, ведь живем в телах людей, а тела-то даны в долг. Ну, грубо говоря, у вас есть кредиторы. А вдруг вы не до конца исполнили весь свои долги, и поэтому лишний раз задобрить кредитора, чтобы он не чинил препятствия, это значит заручиться поддержкой. Потому что в этом отношении фактор предков, друзья, чрезвычайно коварный. Чрезвычайно коварный. Сколько раз я сталкивался с такой ситуацией, когда, знаете, современные молодые люди подначитаются современной литературы йоговской, индусской, и давай ходить, бродить, там, размышлять, умничать, там, про кундалини, про чакры, про третьи глаза, про медитации. Ну, то есть вот верхушек нахватались, и как попугаи, не совсем понимая, даже иногда об этом трепятся. Но если ты долго не отдаешь долг предкам, то фактически тебе они не дают благословения. А так как мы все связаны, идет жесткая блокировка всех ваших духовных практик. Ну, грубо говоря, человек делает духовную практику, замахивается на высшее, а самого простого не сделал. Вот, поэтому, так как у нас школа йоги родовая, крайне желательно всегда любую практику начинать с медитации на предков, на учителей, на наших космических маму и папу и на абсолют. Тем самым мы как бы заручаемся духовной поддержкой. Во всяком случае, мы обращаемся к ним. А они никогда сами не будут вмешиваться в вашу жизнь до тех пор, пока вы их не позовете. В этом отношении они чтят вашу свободу. Поэтому я бы рекомендовал любую практику начать с упоминания предков, учителей, наших космических мамы и папы, абсолют. вне зависимости от того, ну, связана она или нет. Вот, кроме того, фактор предков – это фактор, знаете, такой оберегающий. Мало ли, что вы там будете, какой сложный ритуал делать. Мы же очень мало понимаем в силах, которые заключены в нашем организме. В наши тела же нам даны в подарок. Мы просто не знаем всех сил. Как бы мы там ни нажали, ни на те кнопки внутри себя. Знаете, и подобно этому, как маленький ребенок, когда он бегает в присутствии родителя, он в безопасности, потому что, ну, всегда мама и папа посматривают, чем он там занимается. Так же и здесь крайне желательно обрести некую такую помощь и защиту от предков, что, ну, мало ли, что мы начнем делать, не в ту сторону пойдем, чтобы они вразумили, остановили, понимаете, да, вовремя. Что иногда, знаете, нас тоже иногда прет вперед. Я вот просто по себе вспоминаю. Боже, какой я был идиот молодой. Вы просто не представляете. Редкий, безбашенный, молодой, наглый, самоуверенный. Такой с пренебрежением относящийся ко всем и ко вся, все ставящий под сомнение. С одной стороны, это хорошо. Почему? Потому что, безусловно, меня было не поймать ни на какое мракобесие. Как только мне начинали сказки какие-то там а-ля хиндуистско-духовные рассказывать, я смотрел на этих людей, и смотрел им в глаза и понимал, да что ж ты мне сказки-то рассказываешь, да? И я сэкономил массу времени из-за этого, массу. Вот, потому что вы не представляете, какой процент шарлатан, ну тогда не то чтобы шарлатан, я даже не знаю, как их назвать, их даже шарлатанами не назовешь, ну, недалекие люди, недалекие просто, недалекие, что-то повторяют, вроде умно повторяют, но сами этим не живут, сами в это не верят, сами это не практикуют. Вот, но с другой стороны, эта наглость, она и заставляет иногда пропускать действительно истинных учителей, действительно истинные знания, действительно истинные положения. И вот как совместить в своей жизни, с одной стороны, самодостаточность, а с другой стороны, такое аккуратное, уважительное отношение к древнему наследию. Знаете, как на гоночном автомобиле, как одной ногой на газ давить, а другой на тормоз, чтобы вписаться в очередной поворот. Вот. И поэтому фактор предков, когда ты вспоминаешь о них, когда ты начинаешь уповать на них, когда ты понимаешь, что ты, по сути дела, маленький ребенок, мало чего понимающий. А вот эта вот поза, которую мы вот делали, когда в конце медитации вы точкой между бровей касаетесь коврика, вот, это так называемая поза йога-мудра, или в одном из переводов символ йоги. Что какой бы ты ни был мудрый, решительный, самодостаточный, но ты в какой-то момент должен ощутить себя уповающим на родителей, уповающим на учителей, уповающим на абсолют. Иначе ты можешь где-то грань перейти. Грань перейти. Я вот себя вспоминаю. Вот как только стали идеалы родовой йоги доходить до меня, да, как только стали, ну, вот эти вот знания, как бы в меня проникать и работать, то, конечно, рога мне пообломали здорово, то есть наглость меня позбивали. Вот, и, но вы знаете, я не жалею ни о наглости, ни о том, что позбивали. Вот оно все красиво получилось. Это обычная, знаете, такая ситуация отцов и детей, что следующее поколение... Оно на то и следующее поколение, что оно должно быть более такое вот, ух, вперед. А предыдущее поколение, оно должно быть более осторожное. И оно должно направлять вот это более молодое поколение в нужное русло. И когда вот этот вот баланс соблюден, то получаются брахманы, получаются аристократы, получаются, как вам сказать, благородные семьи. Где старшие следят за духовным развитием младших, где отцы следят за детьми. Вот. И это идеал вед на самом деле. Это идеал вед. Что ты должен быть решительный и мощный, но в то же самое время скромный и такой смиренный. И вот как это все устаканить? Вот именно такими медитациями. Вот. Так, еще у кого... Есть вопросы, замечания? Да, прошу.
Про предков. уже нет в этом мире. А нужно же представлять тех, кто сейчас жив, ну, родители, как правило, всех живы, а потом только всех умерших.
Ну, вы знаете, на самом деле здесь как бы не столь важно, потому что я знаю, допустим, людей, у которых очень такие натянутые отношения, скажем, с родителями, чисто объективно натянутые, да, и поэтому, допустим, нам бывает иногда тяжело медитировать на ближайших предков, но легче на более, вот знаете, как правило, дедушки и бабушки, они всегда балуют внуков, а вот мамы и папы, они больше заняты сами собой, и более такие строгие. Поэтому внуки, конечно же, тянутся к дедушкам и к бабушкам. Вот. Вот подобно и здесь такой же эффект, что чем более, ну, как бы древние наши предки, тем, ну, в этом отношении они, во-первых, более снисходительны к нам. Вот. Они ближе к, уже к истине, они ближе к учителям. И поэтому иногда бывает, ну, проще просто представлять себе предков, не детализируя. Вот кто возник в мысленном образе, тот и есть. Хотя, с другой же стороны, я знаю людей, для которых мама и папа – это святые люди. Образец для подражания и вообще, ну, как бы, ну, можно сказать, духовная опора в этой жизни. Поэтому я специально не детализирую об этом. То есть, вот как оно приходит так. Абсолютно правильно, друзья. Вот знаете, как бы вы ни относились к своим родителям, тот факт, что вы еще живы, говорит о том, что вы им должны. Вот как, потому что мне начинают какие-то ужасные истории рассказывать, там совершенно какие-то свирепо ужасные истории, там, что там папа бегал за детьми с топором в руках, там по пьяни, там и прочее, прочее. Вот, и типа, как можно на него медитировать, вообще, как можно к нему относиться и прочее, прочее. Ну, не дорубил же, нет, значит, можно хорошо относиться, да. Другой разговор, что, ну, если действительно какие-то там опасности, да, ну, надо, конечно, принимать решение, это не значит, что вы должны там на шею бросаться каждый раз. Ну, живите отдельно или как-то там, ну, найдите способ сосуществования безопасный для всех. Вот. Так, еще у кого есть чего?
А есть какая-нибудь йога, которая занимается вот этими вопросами, отношениями, там, поколениями, бабушками, дедушками?
Да, эта йога называется родовая йога или йога рода. Значит, я всех интересующихся отправляю на сайт openyoga.ru, найдите соответствующий раздел. В свое время был прочитан вашим покорным слугой Вадимом Запорожцевым целый курс. Достаточно долго, там чуть ли не полгода я его это начитывал. Там изложены, ну, более детально основные положения, связанные вот с этой, ну, это фундаментальнейшая на самом деле йога. На ней потом все остальные йоги опираются. Допустим, ну, вот самое, мне очень часто подходят, вот, допустим, сексуальные йоги. В йоге есть способ использовать сексуальную энергию в духовных целях. Это действительно могущественнейшие практики, где ваше занятие сексом превращается в сакральное действие. Но приблизиться вы можете к этим практикам не раньше, чем утвердились в родовой йоге или йоге рода. Вот. Поэтому, если у вас есть интерес, я вас отсылаю, изучайте, там есть над чем поразмыслить, поразмышлять. И как бы я знаю, что люди, которые, как правило, изучают эту йогу, они, как вам сказать, у многих жизнь меняется в лучшую сторону. Я практически не знаю исключения, чтобы человек, изучивший родовую йогу, не изменил хоть какие-то моменты в своей жизни в положительную сторону. Хотя бы по той простой причине, что такие люди начинают уже внимательно относиться к своим долгам, ну, по отношению к предкам. И вот этот мистический фактор препятствия на духовном пути со стороны предков начинает их отпускать. А это действительно очень сильный фактор. Друзья, если, знаете, вот в родовой йоге сказано, если предки тобой недовольны, не видать тебе просветления. Просто не видать. Вот пока предки тобой не будут довольны, хоть что делай, даже и не рассчитывай. Вот. Вот, к сожалению, во многих новомодных таких течениях, философских, новомодных каких-то таких даже религиозных течениях, таких хиндуистских, они почему-то про это забывают. А в результате люди делают откровенные ошибки. Ну, в первую очередь, в семейной жизни, как относиться к своему мужу или как относиться к своей жене. Или как относиться к своим детям. Ведь там очень жесткое положение в родовой йоге, что вы обязаны относиться к своим детям, как к своим учителям. Вы обязаны к ним относиться, как если бы ваши древние предки, учителя йоги, в своей милости пришли к вам в виде ваших детей, вас же и учить. Вот, и вот как только это начинает доходить до родителей, я смотрю, что вот родители уже начинают более адекватно, допустим, даже с детьми со своими общаться. Ну, то есть это очень полезная йога. Так, еще есть у кого какие вопросы, мысли, замечания, комментарии? Чудесно. Тогда идем дальше. Итак, у нас кундалини лая-йога. Мы с вами остановились на том, что, по сути дела, все виды йоги, когда они начинают срабатывать так или иначе, приводят к осознанию и эманациям энергии кундалини. Ну вот, в частности, есть такая, скажем, янтра-йога. Это вот когда вы смотрите на янтру, на некую геометрическую фигуру. Сзади меня вот здесь изображена Шри-янтра. Фоном написано «Открытый йога-университет», «Международный открытый йога-университет», а сзади видите янтра. Вот если вы будете немигающим взором долго созерцать эту янтру, то пойдет следующий эффект, начнет в первую очередь возбуждаться ваш пупочный центр, а затем опять же на каком-то этапе эта практика приведет к тому, что опять же начнет просыпаться базовая энергия в виде эманаций, ну, вы начнете чувствовать измененное состояние. По сути дела, считается, что в фоновом режиме любое упражнение приводит к пробуждению энергии кундалини, и с позиции кундалини-йоги можно объяснить те или иные положительные факторы от упражнений именно тем, что вы с помощью этих упражнений пробудили эту энергию. Но здесь я хочу подчеркнуть следующую вещь, друзья. Они забывают современные последователи кундалини-йоги. Они забывают сказать, что в каком-то смысле наше тело симметрично, что в основании нашего тела есть энергия кундалини, а где-то в верхней части головы принцип нашего сознания. И, по сути дела, это две равнозначные силы. Сила энергии и сила сознания. И энергия кундалини имеет смысл как духовная сила, если каждая эманация энергии тут же сливается с расширенным сознанием. Только лишь от их соединения рождается прана. И только лишь от праны мы можем иметь то или иное могущество или те или иные состояния. Если же просто у вас увеличивается количество энергии, не компенсируемое увеличением количества сознания, это, как правило, очень такие, знаете, такие суетные состояния. Вот очень часто студенты подходят ко мне и говорят, ой, вы знаете, у меня столько праны, не знаю, куда ее деть, и она мне мешает. Нет, друзья, в данном случае путается термин прана и термин вот такой высвободившейся энергии, которая не имеет возможности выхода. Вот эта энергия, которая высвобождается и не имеет возможности как-то реализоваться и слиться с сознанием, это скорее для вас большая проблема. Когда вы начинаете суетно то за одно, то за другое, хвататься, вам не сидится на месте и так далее и тому подобное. А вот, а вам нужна прана. То есть вам надо, чтобы каждая часть энергии компенсировалась раскрытием сознания. Вот, и в связи с этим есть продолжение этой темы, очень таинственная и труднопонимаемая, вообще говоря, даже среди последователей кундалини-йоги, а это именно тема точки бинду. Вот если как бы образ энергии кундалини для нас это некий такой источник энергии, вот дается образ в виде змеи, свернутой в 3,5 оборота, и которая держит во рту свой хвост и спит в самой нижней чакре, в Муладхара чакре, в принципе земли, то про принцип сознания сказано как-то менее явно выражено. С одной стороны, это область Сахасрары, тысячелепесткового лотоса, о котором, скажем, в Ананда Лахари сказано так. Область, залитая светом, но без источника света. То есть вот свет сознания, вроде как, знаете, вот он ниоткуда, и он не имеет такого явно выраженного какого-то образа. С другой же стороны, в древних текстах тут же дается такое понятие, как капель или точек бинду. По сути дела, это тончайшая оболочка из тончайшей энергии, содержащая внутри себя такой как бы канал сознания. Ну, вот представьте, как если бы вы взяли темный лист бумаги и проткнули иголочкой дырочку в нем и посмотрели на солнце. Вы бы увидели, что весь лист темный, а в одном месте светится дырочка. Вот подобно этому и точка бинду. Это как бы исходящая от нашего высшего я прана в факторе сознания, но которая очень локализована до размеров точки. То есть до очень-очень маленького такого геометрического объекта. Вообще говоря, в высшей математике на определении принципа точки построены там дифференциально-интегральное исчисление. Вот. И здесь та же самая дается очень интересная тема, что призывают вас медитировать в центре своей головы на некую точку сознания, светящуюся точку сознания. И вот таким образом, подобно тому, как если вы в этой медитации сконцентрируетесь на этой точке сознания, то эффект будет лавинообразно нарастать, как от пробуждения энергии кундалини. Вдруг, как утверждается в некоторых текстах, наблюдается такое явление. Вдруг вы начинаете ощущать, что в вашей голове вдруг ниоткуда начинает взрывообразно расширяться свет. Вот из этой точки бинду, когда вы на нее сосредоточили свое сознание, вы как бы заглянули в источник своего сознания. А это, друзья, не больше, не меньше, чем самадхи, за которым следует следующая вещь. В голове вдруг ярчайшая вспышка духовного света, настолько сильное по переживаниям, что вы забываете про весь окружающий мир, про все свое тело, вы поглощены этим переживанием. То есть это, как вам сказать, практика симметричное пробуждение кундалини-йоги. Если в кундалини-йоге вы как бы концентрируетесь больше на ощущении в основании своего тела, которое приводит к взрывообразному потоку переживаний, то тут от обратного. Вы, работая с сознанием, расширяете сознание, а уже сознание подхватывает вашу энергию. Поэтому, вообще говоря, в самых сакральных таких текстах, тантрах, в этом отношении как бы присутствуют симметричные действия. То, о чем мы говорили на, значит, в этом семинаре раньше. То есть, когда вы компенсируете те или иные практики на основании вашего тела, на практике, на точку бинду. Вот. И теперь, давайте кого, все уже заснули, славненько, сейчас я вас встряхну. Вот. И теперь давайте-ка все встали. Да, вот даже и не знаю, что лучше, холодно или жарко. Холодно, все такие бодрячки вчера были. Так, замечательно, встаем. Владимир, мне бы в как-нибудь, есть там где-нибудь? Как-нибудь, где-нибудь, да. Так, чудесненько стали. Сконцентрировались на своем центральном канале. Видим его в виде небесно-голубой трубки от основания тела до макушки головы, толщиной с палец, пустой и светящейся внутри. И закрепляем вчерашнее упражнение, когда мы ударами стоп начинаем, что называется, активизировать принцип земли. Поехали! И в произвольном порядке притопываем. А теперь еще и прихлопываем.
Thank you.
Замечательно, встряхнулись, теперь делаем круговую янтру, как вчера. Делаем круговую янтру. Так, и как вчера становимся, мужчина-женщина, а те, кто не хочет меняться парами, в центре. Так, давайте, друзья, сейчас нас надо размяться, чтобы сделать одну медитацию очень важную. Иначе вы сейчас все позасыпаете, и не будет от вас толку. Удрал куда-то. Так, замечательно. В центр становятся мужчины лицом вовне, напротив девушки. Если не хватает пара, то становимся девушкой. Так, повеселее, друзья, повеселее. Повеселее. Так, Паш, Игорь, всех расставьте, если девушка, чтобы была пара юноша-девушка, чтобы они менялись, чтобы не было подряд. Так, чудесно, великолепно. Ну, давайте активнее, друзья. Вот так, девушки там, ага. Так, замечательно, чудесно. И теперь опять, как вчера, закрепляем это упражнение. Руки, ноги, туловище в произвольном этом поворачиваемся спиной, начинаем танец с центральных каналов. Поехали. Поблагодарили руками друг друга. Девушка поменялись. Внутренний круг сместился на одного человека по часовой стрелке. Продолжаем делать то же самое. Ощущаем центральный канал. Как только чувствуем, что где-то что-то не так, начинаем тереться этим местом. Рука руку моет. У вас должно быть радостное ощущение от позвоночника. Помним, позвоночник здоров, все здоровое. Эта практика очень сильно укрепляет осмысление позвоночника. У кого пары нет? У всех есть? Так, Мелания, иди сюда, мне один человек нужен. Поблагодарили друг друга. Девушка, девушка, поменялись. Поворачиваемся спиной, делаем то же самое. Внутренний круг провернулся, поворачиваемся спиной, делаем то же самое. Мелания, сюда, я с вами буду делать. Давай, быстрее, 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 быстрее. Продолжаем делать то же самое. А, нет, подожди, я же вот так должен. Очищаем позвоночник. Пожали друг другу руки. Девушка, девушка, поменялись местами. Внутренний круг на одного сместился. Поворачиваемся спиной, беремся за руки. И начинаем слегка соударять областью, значит, крестца. Пожали руки, поблагодарили друг друга. Девочка, девочка, поменялись местами, внутренний круг сместился. Продолжаем делать то же самое. Thank you. замедляем, останавливаемся, мысленно медитируем на партнера сзади, как на зеркало своего позвоночника. Пожимаем руки в благодарность друг другу. Девочка, девочка меняется, внутренний круг смещается. Захватываем друг друга локтями, поворачиваемся влево-вправо. Замедляем, останавливаемся, пожимаем друг другу руки в знак благодарности. Девочка, девочка меняется, внутренний круг смещается. Становимся спиной друг к другу, беремся за руки. И вот теперь медитируем на точку в центре головы. Где-то напротив точки между бровей. Ищем точку безмыслия. Есть точка в центре головы безмыслия. Если вы на ней сосредоточитесь, мыслей в голове не будет. И вот сейчас делаем практики из йоги бинду, из кундалини-йоги, использующие бинду. Концентрируемся на эту точку безмыслия в центре головы и продолжаем делать упражнения. Внутренний круг отводит туловище в одну сторону влево или вправо, а внешний в другую. И начинаем двигаться. Голова может поворачиваться. Внимание на точку в центре головы. Замедляем. Останавливаемся. Медитируем на точку в центре головы. Пожимаем руки. Девочка меняется, внутренний круг смещается. Становимся спиной. Медитация на центр головы. Наклоняем голову вперед. Затем назад, стремимся положить на плечо партнеру. То слева, то справа. Замедляем. Останавливаемся. Медитируем на точку. Пожимаем руки. Девушка меняется. Внутренний круг смещается. Садимся спинами. Цепляемся локтями. Ага. Внутренний круг выпячивает грудь вперед. Внешний прижимается спиной. Теперь в другую сторону. Глаза желательно закрыты. Медитация на точку между бровей. Туда-сюда делаем. Медитируем на точку в центре головы безмыслия. Напротив точки между бровей, где-то внутри она. замедляем, останавливаемся, медитируем друг на друга, плотно прилегаем друг к другу, находим приятное положение, опираемся друг на друга. Слегка покачиваемся влево-вправо. Замедляем, останавливаемся. Пожимаем друг другу руки. Встаем. Девочка меняется. Внутренний круг проворачивается. Садимся спиной опять друг к другу. Зацепляемся локтями, делаем круговые движения. И вот тут усложняем медитацию. Ощущаем, что сзади нас поток света. Что сзади нас огромный-огромный фонарь. Светит нам со стороны партнера, как прожектор в затылок. Поток света, прожектор в затылок. Вокруг головы светящийся нимб. В центре головы точка светится без мысли. Видим эту картину, медитируем на нее. Мое заю хороший. Заю, заю, заю. Замедляем, останавливаемся. Итак, еще раз, фонарь, нимб над головой светится, как на иконах, вы все стали святые. Точка в центре головы дает галло вокруг головы. Замечательно. Садимся в удобную любую позу по отдельности и продолжаем медитировать на эту картину.
Так, чудесненько. Замечательно. Итак, смотрите, какая вещь еще есть. Есть прямо противоположный способ работы с энергией кундалини. Через сознание, через точку бинду. У меня был один знакомый йог, который зимой и летом ходил голый. Шортики какие-нибудь на нем, сандалики, и по морозу ходит. К сожалению, он уже покинул нас. Ушел в макасамадхи, да. И когда-то я с ним на эту тему разговаривал. Он говорит, что, по сути дела, это, знаете, практики, как вот в тибетских йогах, когда ты вырабатываешь внутреннее тепло. Я его спрашивал на эту счету, говорил, что самое главное это быть в состоянии безмыслия, а для этого надо было сконцентрироваться на точке между центре головы. Правда, он не говорил таких терминов. Вообще он был такой шестидесятник, самородок. Очень уважаю таких людей, которые переоткрывали йогу сами. Вот. И эффект следующий. Если вы концентрируетесь на точке безмыслия в центре головы, на этой светящейся точке бинду, то как следствие у вас автоматически начинает просыпаться энергия кундалини в основании тела. И вы начинаете быть невосприимчивым к холоду. То есть не говоря уже о других способах применения той же самой техники, поэтому... Вот в своих медитациях кундалини-йоги можно также применять этот метод, когда вы без мысли выхватываете точку сознания где-то в голове. Она светящаяся, она сама осознает себя. Если вы как бы поглощены ей, то оставшимся мыслям как бы не хватает света. И они бы рады бы шевелиться мысли. Да вот только вы помните, да, что мысль мы поддерживаем своим же собственным сознанием. Без нас она безжизненна. Если вы сознание удерживаете в центре головы и уходите в безмыслие, то как вот этот эффект наблюдается, что в центре головы свет, а вокруг головы галло. Знаете, как вокруг Луны иногда бывает? Вот Луна иногда в такую лунную ночь светит, круглая, а вокруг нее такое, значит, это кольцо. Как нимб святого. Вот. Вот наблюдается такой же эффект, как если бы сзади вас был большой круг, светящийся такой. И вот если вы будете удерживать такую картинку, то, как ни странно, чем больше вы будете поглощаться в нее, тем сильнее вы будете провоцировать энергию кундалини проснуться, а рано или поздно, спонтанно ее настолько мощно тряхнули, что действительно в голове как взрыв света, после которого вы во всем остальном начинаете просто забывать. Более того, люди говорят, что бывает эффект, когда у человека остается только одна голова, в том плане, что он воспринимает, что у него есть голова, а тела нет. Представьте себе, да, такая голова профессора Дауэля. Помните, такое произведение было фантастическое? Вот. То есть настолько сильно вы уходите в концентрацию, что забываете обо всем своем теле. Вот, поэтому также этот метод от обратного подходить к энергии через сознание чрезвычайно мощный и могущественный. Но проблема, как всегда, в том, что тяжело сидеть неподвижно долго. И поэтому внедряются вот такие элементы как бы динамической медитации, или вот как вы сейчас сделали крия-йогу с партнером, чтобы тело не затекало, чтобы тело как бы чем-то своим занималось и от вас отстало. Вот. Чтобы оно не мешало вам сосредотачиваться. Так, чудесненько, у кого какие вопросы, замечания, предложения?
Как правило, это сопровождается очень металлическими состояниями. Очень
медитации и концентрации, или саньяны, как сказано в Йога-сутрах Патанджали. Так, еще, друзья, у кого чего, да? Вот это надо постепенно, потому что может быть такой эффект от неожиданности, что и голова может закружиться, и даже плохо стать. Ну, знаете, как эффект карусели. Вот, есть другие практики, я просто не рискую вам давать. Они были, кстати, тоже очень популярны на Востоке. Практики заключались в том, что вас заставляли крутиться вокруг своей оси. До тех пор, пока у вас не возникало ощущение, что это не вы крутитесь, а весь мир вокруг вас крутится. Вот, и в результате чего человек впадает совершенно вот такое же трансовое состояние. Безмыслие, как бы наблюдателя за всем остальным. Но, как вы понимаете, попробуй тут раз пять провернись. Уже все в голове вот так вот. Представьте, как юла, как Валерий навернется. Кстати, надо у Валерии спросить, есть такой человек. А? То есть голова на не крутится.
Нет, это время.
Нет, ну тогда это не то. Надо там просто. Так, это трансовые тоже техники, да?
Ну, я делала такую практику, там, да, вот, заработаю окружение.
Легче. Если что, легче. Ну, друзья, да, давайте постепенно начинать. Экстрима не надо, я не люблю экстрим. Зачем вам экстрим? Вот есть люди экстримальщики, вот им дай что-нибудь такое, да? Вот мой опыт показывает, что работает не экстрим, а работает гармония. Попал в резонанс, даже небольшие усилия приводят к колоссальным эффектам. А не попал в резонанс, так вот что делать? Эффекта нет. Так, у кого еще чего? Да. Да. Ну это, кстати, случается. Знаете, это считается иногда, знаете, так называемый религиозный экстаз. Честно сказать, это такая тема скользкая, потому что многие секты в Индии этим злоупотребляют. Они начинают, знаете, вот так вот упирать там на эмоциональную составляющую, начинают там какие-то заунывные песни, пляски, хлопания в ладоши, поклонение какому-то там божеству. И так, знаете, могут там, не знаю, несколько дней подряд. В результате действительно щелк срабатывает, и он впадает в транс. Ему там видения открываются. И, ну, на самом деле говорят, что в одно время очень здорово в Индии этим злоупотребляли, всякие вот эти культы. И надо сказать, что даже вот в таких книжках, такие вот учителя, как там Вивекананда, Рамакришна, Шивананда, ну, тех, вот, кто мы знаем там, на Западе, они все это предупреждали, что ребята, ну, как поосторожнее. Вам могут просто случайно дать, у вас открылось, а вы будете думать, что действительно там что-то произошло. Вот, поэтому такие бывают моменты сплошь и рядом. А в дальнейшем, знаете, тоже очень такой бывает неприятный эффект. Иногда таким образом плодятся маньяки-фанатики от той или иной религии. Вот им открылось, их дорнуло. И вот он давай всю оставшуюся жизнь всех остальных под это дело, значит, это подбивать. Если то, что, ну ладно, тебе открылось, ты и практикуй сам тихо, тихоря там и дальше. Да так нет же, ему не имется, ему хочется, чтобы все остальные так же. Вот, поэтому, знаете, очень опасно бывает соприкасаться с некоторыми сектами и культами. Потому что вы туда попадете, вам какую-то теорию скажут, ну вы даже не критично воспримете, а потом дадут практику, практика вас портит, и вы начнете не критично верить во все остальное чувство. То есть вы помните, да, что если даже я сейчас полечу по воздуху, или пройду сквозь стену, это вовсе не значит, что правильны и справедливы все мои слова, которые я до этого сказал. То есть сверхспособности сверхспособностями, а объяснение объяснением. Логика логикой, высшие знания, они отдельно. Поэтому я одно время занимался сверхспособностями, посталкивался с этим народом. Честно, лучше бы не занимался. То есть вот у меня такая связанные вот со случайным пробуждением энергии в кундалини, они могут как-то случаться, а кто-то может даже уходить.